Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как женщины управляли светскими салонами и бесили этим мужчин. Подкаст записан по мотивам статьи Даши Суворовой. Сегодня многие женщины могут учиться в университетах, издавать книги, заниматься политикой и наукой. Всего пару столетий назад у большинства из них такой возможности не было. Тогда женщины придумали литературные и светские салоны, неформальные кружки для поддержки и обмена идеями. Первые салоны – место, где ум ценили выше пола. У слова «салон» несколько значений. Сначала так называли зал для приема гостей в замках и особняках. Ближе к XIX веку в салоны превратились дома, где светское общество собиралось для бесед и развлечений. Синонимами этого слова были кружок, ассамблея, общество и содружество. Современные словари определяют салон как литературно-художественный или политический кружок для избранных. История салонов уходит корнями в античность. Их прообразами считают дома гетер, незамужних жительниц Древней Греции. Гетеры были свободными и образованными горожанками. Некоторые из них пользовались большим влиянием. Например, дом Гетеры Аспазии стал интеллектуальным центром Афин. Мужчины приходили туда обсудить философию и политику. Среди гостей были уважаемые философы, ораторы и политики, в том числе Алкивиад и Сократ. По словам социологини Валентины Успенской, в Европе расцвет салонов пришелся на 17-18 века. Первые из них открыли в Париже. Там салоны стали центрами общественной и интеллектуальной жизни, а к 1760 годам еще и центрами просвещения. В салонах продвигали близкую просветителям идею гражданского равенства. Их посещали и знатные, и незнатные люди, причем и мужчины, и женщины. На этих собраниях ум ценили выше пола и происхождения. Салон как замена недоступному университету. В XVIII веке женщинам все еще было недоступно полноценное образование. В то время как молодые люди поступали в университеты, девочки переставали учиться лет в 12. Главным для них становилась подготовка к семейной жизни. Девочек учили быть покорными, хозяйственными и добродетельными, а если они хотели учиться чему-то большему, то делали это тайком, под неодобрительные возгласы и без поддержки. К образованным женщинам вплоть до начала XX века относились настороженно. Их считали как минимум странными и неестественными. Литературные салоны стали для женщин чем-то вроде неформальных университетов. Там они обменивались идеями, зачитывали свои сочинения, слушали критику и заводили знакомства с влиятельными людьми – учеными, литераторами и политиками. Благодаря салонам женщины могли участвовать в политической жизни и даже формировать общественное мнение. По сути, салоны были единственным местом, где женскую тягу к знаниям поощряли. Королевы без короны. Как женщины управляли салонами. Салонная культура не просто дала женщинам больше возможностей, она вывела их на передний план. Обычно именно женщины заведовали салонами и были в них полноправными хозяйками. Они решали, каким будет салон – литературным, социальным или политическим. А еще приглашали гостей, выбирали темы, руководили беседой и даже составляли обеденное меню. От хозяйки зависело, будут ли вечером петь, играть в карты или ставить пьесу. Чтобы открыть салон, нужны были деньги, жизненный опыт и знания светских манер. Поэтому их чаще держали не девушки, а дамы среднего возраста. Удобнее всего было вдовам. Они не зависели от мужа ни финансово, ни юридически. Если супруг все-таки был, он придерживался либеральных взглядов. Хозяек салонов уважали и даже называли королевами без короны. Они управляли своими салонами как государствами внутри государства. У них были свои законы и подданные, гости, которые преклонялись перед ними за обаяние и такт. Неудивительно, что из-за этого салоны критиковали. Их противники выступали против доминирования женщин. Салоны нарушали привычный уклад, где женщина подчиняется мужчине, а не командует. Во Франции изысканный салон маркизы де Рамбуе. Первым салоном Парижа стал кружок писательницы маркизы де Рамбуе, Катрин де Вивон. Она открыла его в 1617 году. Слабое здоровье не позволяло маркизе присутствовать при дворе. Вдобавок она не выносила грубых нравов придворного общества. Поэтому она создала свой двор в миниатюре – отель Рамбуе. Он расположился прямо в доме маркизы и ее мужа. Помещение она украсила по своему вкусу – живыми цветами, зеркалами, фарфором и мрамором. Стены внутри отеля были разноцветными, хотя в то время их обычно обивали темной кожей. Салон Рамбуе посещали драматурги, ученые и священники. Среди известных гостей были Мольер, Вольтер и Мари де Гурне, авторка книг об общественном положении женщин. Они зачитывали свои произведения, слушали чужие, критиковали и принимали критику. Свое мнение высказывали даже профаны в литературе. Отель «Рамбуе» заложил основы этикета и салонного общения. Его хозяйка сама выбирала тему дня и руководила дискуссией, лежа на кушетке. Она следила за тем, чтобы все соблюдали правила, учились вежливости, галантности, утонченности и хорошему вкусу. Переступая порог дома «Рамбуе», они принимали негласный кодекс его хозяйки. В Англии салон синих чулков Элизабет Монтегю. Английская салонная культура просуществовала недолго, с 1750-х по 1790-е годы. Ее создали знатные лондонские дамы, по примеру, француженок. Правда, в отличие от французских салонов, в английских сделали упор не на изысканные манеры. Во главе угла стояли знания и женская солидарность. Самым известным английским салоном стал кружок писательницы Элизабет Монтегю. Его посвящали и мужчины, и женщины. Художники, политики, актеры, музыканты и писатели собирались в уютной обстановке, чтобы попить чай и побеседовать. По воспоминаниям писательницы Фанни Берни, современницы Монтегю, хозяйка вела дискуссию ясно и красноречиво. Именно благодаря салону Монтегю появилось пренебрежительное выражение «синий чулок». Дело в том, что один из постоянных гостей носил синие шерстяные чулки вместо предписанных этикетом шелковых черных. Прозвище «синий чулок» приклеилось сначала к нему, а затем и ко всем участникам кружка. Еще позже оно стало чисто женским. В 1780-е так называли любую ученую педантичную даму. Женщины «синие чулки» любили литературу и стремились учиться. За это их высмеивали и даже ненавидели современники. Такое поведение в ту пору бросало вызов мужскому авторитету. Элизабет Монтегю ставила искусство книгопечатания выше других и считала книги даже полезнее учебы. Как богатая писательница, она считала своим долгом помогать малоизвестным литераторкам. Она представила их публике и стала их покровительницей. Благодаря своей деловой хватке Элизабет вела переговоры с книготворцами и издателями от своего имени и от имени других авторов. Салон Монтегю стал не только ареной, где женщины свободно обсуждали литературу и политику. Он превратился в комьюнити. Участницы дружили, переписывались и поддерживали друг друга. Например, собирали деньги на публикацию и переводы книг авторок-единомышленниц. В России литературные салоны Зинаиды Волконской и Авдотьи Елагиной. До России салонная культура добралась несколько позже, только к XIX веку. Хотя просвещенные дворяне и литераторы собирались и в начале XVIII, тогда слово «салон» еще не было в ходу. Русские салоны XIX века походили на французские. Они тоже формировались вокруг женщин. Например, в середине 1820-х годов популярный музыкально-литературный салон держала княгиня, писательница и певица Зинаида Волконская. Зинаида была одаренной, писала стихи на трех языках, пела и сама сочиняла музыку. В ее салоне на Тверской улице устраивали концерты и литературные чтения. Там собирался весь высший свет – сановники, журналисты, писатели и художники. Среди постоянных гостей был и Александр Пушкин. Он восхищался Волконской и даже назвал ее «царицей муз и красоты» в одном из своих стихотворений. Еще один пример – литературный салон Авдотьи Елагиной, племянницы поэта Василия Жуковского. Елагина была одной из образованнейших женщин своего времени. Она владела немецким, разбиралась в литературе и переводила иностранные сочинения. Салон Елагиной у Красных ворот посещали известные писатели и публицисты – Гоголь, Пушкин, Герцен и Огарев. Сама Елагина не была писательницей, но, по словам философа Константина Кавелина, в развитии русской литературы и мысли она участвовала более, чем многие писатели и ученые по ремеслу. При всех своих достоинствах хозяйки русских салонов не стремились обсуждать женский вопрос. Их интересовал не социальный статус, а возможность подискутировать об искусстве. Некоторые исследователи подчеркивают, что поэтому салоны в России так и не стали площадкой борьбы за женские права. Да, их хозяйками восхищались, их боготворили, им посвящали стихи. Но эти чувства были скорее романтическими, сродни культу. В отличие от европеек, русские салоньер не создали вокруг себя женское сообщество. Они вдохновляли мужчин и вносили в салоны элемент интеллектуального кокетства и изящества. Что полезного салоны сделали для феминизма? Европейские салоны 17-18 веков тоже не совершили гендерной революции, но вместе с тем они дали понять – женщины могут больше, их не обязательно запирать дома вместе с детьми и мужем. Литературные салоны стали для женщин первыми кружками по интересам. Они сформировали коллективное сознание, которое исследователи потом назовут феминистским по сути. Конечно, и хозяйки, и писательницы салонов не были феминистками в буквальном смысле слова. Даже синие чулки мыслили консервативно и не требовали политических прав. Многие из них вообще не задумывались о женском движении. И все-таки невольно подготовили для него почву. По словам фем-исследовательниц, по-настоящему бороться за свои права женщины начали уже после европейских революций и гражданской войны в США. Но в эпоху, когда слово «образованное» считали оскорбительным для женщин, салоны пошатнули первичный порядок вещей. Женщины осознали, что их положение в обществе несправедливо, и попытались его хотя бы немного улучшить. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!